страшишься выбирать. Но жизнь тебя заставит ответить за себя и чудом за других, за тех, кого вчера себе не мог представить, за тех, кто встанет рядом, за близких и родных. Уже нельзя принять ничьи слова на веру. Не знаешь, чем судьба возьмет с тебя долги. Жестокая игра, не знающая правил. Уходят вдаль друзья, уходят вслед враги. Решения принимать жестоко, беспощадно, и самому себе не веря до конца, сбивая руки в кровь, ты понимаешь в страхе, что нет, не избежать тернового венца.
Наташа, дружок мой, присядь поближе. Надо тебе волосья получше убрать. Да мой жемчуг сегодня наденешь.
Благодарю вас, тетушка.
Евдокия Матвеева оглядела девушку и кивнула. Ну, разве не хороша? Разве не блестяще красива Наталья во всей своей юности? Волосы черные, словно ночь. Глаза крупные, черные. Чуть на выкате, но ее это не портит. Светлое платье ладно сидит на полной, статной фигурке, соблазнительно показывая округлые плечи. Просто восхитительно!
Не просто так прихорашивала бесприданницу Евдокия. Ой, не просто так.
Дело происходило в доме Артамона Матвеева, а женщины были его близкими родственницами. Евдокия в девичестве Мэри Гамильтон, супругой. Наталья же Кирилловна Нарышкина, воспитанницей.
Как дальновидный и умелый политик, Матвеев собирал людей впрок и давненько покровительствовал Кириллу Нарышкину. Но не просто так. Дочь Кирилла Наталья, одна из всех его чад, воспитывалась у него в доме и достаточно давно. Еще с той минуты, как заметил Артамон Сергеевич в юной девушке, почти девочке, недюжинный характер и холодную расчетливость.
Казалось, Наталью не интересует мирское. Она любила ходить на кладбище, молиться об усопших. Но в то же время, обладая внутренней силой сам, Матвеев нутром чувствовал то же и в других людях. И, будучи в гостях у Кирилла Нарышкина, приглядывался к его детям. Наталья старшая, Иван, Афанасий, Лев, Мартемьян, малыши еще, несмышленыши,
пока в детях не было ничего интересного. Как и в их отце, Кирилле, которому и не надо было ничего, кроме его стрельцов, да вкусно покушать, да сладко выспаться. Но Наталья... В том, как она отстраненно держала себя, как наклоняла голову, как пристально смотрела на собеседника, в самую его душу, чувствовалось в ней нечто расчетливое, жесткое. Тогда и попросил он жену побеседовать с юной черничкой.
Наталья была юна,
но таиться от Мэри не стала. И тетушка с изумлением услышала,
что семья Кирилла небогата, к царю-батюшке не приближена, а стало быть, на достойный брак Наталья рассчитывать не может.
Нет, если бы эти слова произнесла ее мать, Мэри не удивилась бы, ибо это была чистая правда. Но дочь, дитя, которому 15 лет не сравнялось. Наталья не скрывала своих намерений. Ей не хотелось выходить замуж за бедняка и всю жизнь рожать ему детей и высчитывать копейки. Юная девушка собиралась спокойно и расчетливо уйти в монастырь. Она была грамотна, хозяйственна, сознательно создавала себе славу богомолки и хотела всем этим воспользоваться, чтобы стать игуменьей и обрести самостоятельность и власть. Не то чтобы ее не манило замужество, но с достойным и никак иначе. Мэри задумалась и передала эти слова своему мужу, после чего побеседовать с девушкой пожелал уже сам боярин и услышал те же самые речи. Решения Артамон Сергеевич принимал быстро и на завтра же говорил с Кириллой Нарышкиным о том, что дочь его надо забирать в столицу. В деревне сей дивный цветок зачахнет без ухода. В Москве же... В доме у Артамона Сергеевича бывает много людей, и в том числе даже бояре. Несомненно, юная Наталья составит достойную партию. Возражал ли Кирилл? Да он был счастлив, что с его шеи снимают лишний род. И что через дочь он еще более приближается к такому великому человеку, как боярин Матвеев. Возражала ли Наталья? Отнюдь. Девушка была полна решимости распорядиться неожиданной удачей как можно лучше себе на пользу. И да, она умела быть благодарной. Она отлично понимала, что Матвеев потребует с нее плату за свои милости. ее ли делами, делами ли ее супруга, но собиралась отдать этот долг. Адрия начала. Наталья училась. Она бегло читала на нескольких языках и достаточно сносно говорила. Она ловко научилась носить европейское платье и танцевать. Она пела и музицировала. И, разумеется, не забывала молиться. Поскольку Матвеев был образован, и в его доме бывали самые новейшие книги и пьесы из Европы, в том числе из Франции, где на сцене безраздельно царил господин де Мольер. Его комедии Наталья готова была перечитывать сотню раз и восхищалась, особенно Тартюфом. «Не бойся грешным быть, но бойся грешным слыть». Если бы у юной Натальи был щит, она бы начертала на нем эти строки. И была благочестива, скромна и подчеркнута невинна. А через пару лет Артамон Матвеев принялся подыскивать ей жениха. Впрочем, Наталья охотилась на крупную дичь, а если быть точной, на царевича Кахети Ираклия. Сей достойный юноша с детства проживал при царском дворе под именем царевича Николая Давыдовича. Был он на 13 лет старше Натальи. И что приятно, был умен, красив, богат, пользовался поддержкой народа Кахети. Наталья даже была в него чуть влюблена. А какими горячими, черными глазами он глядел, какие слова говорил! Увидев юную Наталью в доме Артамона Матвеева, он сначала восхитился красотой юной девы, потом оценил ее ум, а под конец, когда ему безумно хотелось поймать в свои сети эту лакомую добычу, то и ее скромность, с которой она отвергла все его домогательства.
«Нет, нет, ни в коем разе. Честь моя — это все, что есть у меня».
Ираклий получил жесткий отпор и воспылал еще больше, но покамест не до брака.
Прелестница все-таки была не самого знатного роду, бедна.
К тому же Артамон Матвеев тоже не торопился с обещаниями помощи возможному родственнику. А помощь Ираклию была нужна, очень нужна. Пока на троне в Кахетии сидел сын царя Картли, Арчил, пока его поддерживал отец. Нужны были войска, деньги. Ох, если бы на то пошло, с большей радостью Ираклий породнился бы с русским царем.
а прелестницу Наталью забрал с собой в горы. Но царю такой родственничек тоже был не особо нужен. Алексей Михайлович предпочитал кормить кахетинца обещаниями, которые не шли дальше его двора. Ираклий находился в подвешенном состоянии. Ну, и какая ж тут жена? Наталья, впрочем, рассчитывала добиться своего, ибо слаще запретного плода только два запретных плода. Но ей требовалось время.
«У нас гости сегодня, тетушка?»
«Да, его величество и его высочество».
На иностранный манер назвала царя и царевича Мэри.
«Я попрошу тебя подать им легкую закуску».
«Как прикажете, тетушка?»
«Ираклий покамест еще молчит?»
«Да, тетушка».
«Ничего страшного. Подождем чуть.
Мне ведь 18 лет, тетушка.
В монастырь ты всегда успеешь».
Безжалостно отрезала Мэри, зная, что такой тон с Натальей действовал лучше всего. Верно, девица чуть надула малиновые губки и принялась осторожно укладывать в сложную прическу черные пряди.
«Царь! Ну что же, что царь? Старый он уже, да и по жене горюет. Вот дядюшка и пригласил его выступление домашнего театра посмотреть, побеседовать. А что до царевича?»
Наталья и не видела его ни разу. Не дружен был молодой Алексей Алексеевич с боярином Матвеевым. Вот и не бывал у того в доме. Как не приглашал его боярин, как уж не улещивал.
Разве что сегодня.
«Тетушка, так дядюшка с царевичем замирился?»
«Не твоего ума дело»,
— отрезала Мэри. Наталья пожала плечами. О неприязни Алексея Алексеевича, даже не так, неблаговолении его боярину Матвееву, разве что вороны на деревьях не знали. А так вся Москва шепталась, что как царевич на троне окажется, так Матвееву и ехать в ссылку, в поместье дальнее. Мэри вспомнила, как муж сжимал кулаки.
«Щенок сопливый!»
«Успокойся, любовь моя. Что случилось?»
«Да царя я к себе пригласил. Хотел Алексея Михайловича развеять. Чай после смерти жены он весь горюет. И на тот момент сынок его рядом оказался, старшенький».
«И...»
«Так Алексей Михайлович и сына с собой позвал, мол, пойдешь, сынок, душой развеяться». «А этот недоросль смотрит на меня, как на вошь, и издевательски так отвечает: ради батюшкиной воли он и в огонь пойдет, не то что
комедии смотреть, когда матушки всего пару месяцев как не стало.
Ох ты, Господи!
Мэри была умна и отлично понимала, что это значит. Это уже было не просто неприятие. Мальчишка показывал зубки. А учитывая, что обаяние Артамона на щенка не подействовало, да и согнуть царевича не удавалось, все становилось весьма опасно. Придет он к власти и все попомнит.
Фактически, царевич предлагал Артамону Матвееву не зарываться и придержать свои усилия по пролезанию в царские ближники. А не то ведь. Сочтемся.
Хоть и не комедия это вовсе, а библейские сцены о трех юношах в печи огненной. Старец Симеон написал.
В реальной истории он также писал сию пьесу, но представляла ее царевна Софья, так как в данном случае это невозможно. Вполне естественно для Симеона было договориться с Матвеевым. Примечание автора.
Мэри это не утешило. О том, как старец Симеон из Дьякова вылетел, тоже вся Москва знала. Увы.
Сонюшка, ну что за свинство? На матушкиной могиле земля осесть не успела. А Матвеев, гнида.
Блюдолис он и властолюбец.
Софья пожала плечами, глядя на братца Алешеньку.
Что ты хочешь? Ему при царе быть охота. А следующим царем ты быть должен. Вот и подризывается старый лис.
Ничего, я его хорошенько осадил сегодня.
А отец не прогневался?
Смутился батюшка, но пойти решил.
Ну и ты сходи. Только помни, что в доме Матвеева тебя опутывать по рукам и ногам будут.
Порвем любые путы!
Алексей Алексеевич рассмеялся, передернул плечами, и Софья залюбовалась братом. И когда успел вырасти, как сейчас помнила, шестилетнего, рыхлого мальчишку со щеками, из-за которых ушей видно не было. Зато сейчас стоит этакий юноша, высокий, подтянутый, стройный, сильный. Вон плечи какие широкие, глаза синие, волосы золотые кольцами на плечах,
Погибель девичья. И с саблей ловок, и с лошадьми казаки натаскали.
Да и с девками. Софья мыслей на ветер не бросала. Были у нее несколько девушек, которые слабы были на это дело. Да настолько, что замуж их выдавать возможным не представлялось. Прибьет же любой мужчина такую гулящую.
Софья сильно подозревала, что это не бешенство матки, а юная дурь. Да и гуляли они ради удовольствия. Накатуются, успокоятся. А пока... Не гнать же их от себя.
Конечно, нет. Использовать.
Только за здоровьем следить. И тщательно. С каждой из четырех девушек Софья провела личную беседу. И каждая понимала, что благополучие ее зависит от царевны. Софья будет и терпеть, и прикрывать, и с детьми поможет, будете появятся, и лекаря даст опять же.
Но,
ежели царевна попросит с кем-то специально закрутить, уж не откажи в любезности. Ни одна из девушек не отказалась. Тем более было оговорено, что все подарки, все деньги, все, чем сочтет нужным одарить полюбовник, все при них и останется. Софье ни гроша медного не надобно. И где можно еще такие райские условия найти? Девушки молиться готовы были на свою благодетельницу, и ежели ради нее потребуется поиграть в перстенек да сваечку с парой бояр.
Ну так что же, невелика цена за благополучие.
Так что пару недель назад, когда они оказались в Дьяково, Софья переговорила с одной из девушек, Ефросиньей. Было сделано честное предложение. Проведен осмотр у лекаря. И Алексей Алексеевич проснулся от нежного поцелуя, на который ответил раньше, чем успел включиться мозг. А потом и включаться было незачем. Основной инстинкт прекрасно сработал вместо разума. Фрося была умна и отлично понимала, что замуж за царевича ей не выйти, а потому и привязывать его к себе ни к чему. Научить всему, что мужчина должен уметь, да и уйти, оставив по себе добрую память. Тогда и ей приданное большое будет. И царевна клялась, что всегда ей поможет, а то и ее детям. Да и царевич первую женщину обычно не забывают. А если все провести правильно, Алексей Алексеевич ее долго добрым словом вспоминать будет. Кто бы сказал Фроське, карманнице, что она в постели с царевичем окажется? Ведь на улице жила, воровала. Потом попалась в руки стражи, а те ее привели на двор к боярину Стришневу. Оттуда она и к царевне в услужение попала. По первости думала она сгрести
побольше золотишка в карманы да сбежать. Даже и приглядывать начала, чтобы взять. А потом как разобралась, куда попала, да чему ее учат. Да она каждое утро молилась и за царевича Алексея, и за сестру его Софью, и за добрую тетку Анну. А бежать? Где она еще такие райские условия сыщет? Так что за брата Софья была более-менее спокойна. На чем ломаются мужчины? Деньги? Есть. Власть? Куда уж больше. Второе лицо в государстве. Женщины. Теперь и тут соломки подстелили.
Все равно поберегись. Матвеев, та еще гадина.
Зато народ его хвалит.
А это главный показатель,
усмехнулась Софья. Из своего опыта она отлично знала, что больше всего хвалят как раз негодяев.
А уж кто? Народ ли? СМИ ли? Да какая разница?
Грамотно организованная пиар-компания — это практически философский камень. Превращает любое дерьмо в золото. Алексей уселся на край стола и взъерошил волосы сестренки. «Сонька, ты у меня чудо!»
«Я рада, что ты это осознаешь!»
Ухмыльнулась Софья, выдергивая из-под братского седалища очередной документ.
«Расскажешь, как вернешься?»
Ты спать уже будешь.
Растолкаешь ради такого дела. Или вообще спать пока не лягу, с Марфушей пообщаюсь. Лёшка, у нас девка на выданье простаивает.
И не абы какая. Царевна, умница, красавица.
Что было, то было. Внешностью Марфа пошла в мать, Марию Милославскую. Только глаза взяла отцовские, синие. Но все равно белокожая, синеглазая брюнетка с королевской осанкой и плавными движениями производила сокрушительное впечатление. Красавица, и все тут. Даже чуть неправильный прикус не портил девушку, а наоборот, придавал ей дополнительное очарование.
Приглядываем царевича.
И из заморских, сам понимаешь.
Алексей понимал, пока бояре сильней царя, пока стрельцы себе бунтовать позволяют, лучше внутри страны не родниться и кровь не смешивать, чтобы не было лишних наследников по женской линии. А вот в другие страны... Грузия, Картлин, Кахетия. Софья чуть сморщила нос.
Алексей Алексеевич, летайте выше. Как насчет прусского курфюста?
Фридрих Вильгельм? Он женат.
Зато у него есть сыновья,
Карл Эмиль, 14 лет. Опять же Фридрих, тот чуть помоложе, ему сейчас 12 лет.
Так, Марфе-то
17 лет. У батюшки с матушкой как раз такая разница и была.
Они же лютеране.
Нам ли плеваться? Сами на грани раскола ходим.
Отец не одобрит.
Софья сверкнула глазами.
А ты сам напиши ему. Вместе напишем. О добрососедских отношениях, о дружбе народов, о понимании. Ну и намек сделай, что у вас сыновья, у нас дочери. Не хотите ли хотите?
А ежели не восхочет?
Так намек же, не предложение, нам урону не будет. А ежели он его поймет, да подхватит, там и подробности вписать можно.
Сонь, а ты в Пруссию не хочешь? Ты там быстро всех научишь строем ходить.
Софья рассмеялась, от души потянулась.
Алёшенька, братик милый, чем перед тобой Пруссия провинилась, что ты меня туда заслать хочешь?
Алексей от души рассмеялся. Конечно, это было больше шуткой. Мысль о том, чтобы расстаться с Софьей, его даже и не посещала. Более того, будучи умным парнем, он понимал, что большую часть его царевичевой ноши тащит именно Софья. Она разбирается со всеми школьными делами, рассказывая ему краткие выжимки и давая советы. Она знает, сколько, кому и чего нужно. Она разбирается с золотодобычей на Урале, зная чуть ли не поименно даже всех крестьян, не то что казаков. И это она читает всю царскую почту, фильтруя ее на полезную и ненужную, а потом и рассказывая ему все, что стоило внимания. Когда-то Алексей еще проверял сестренку, но потом понял, что для Софьи их интересы неразделимы, и успокоился. Ничего во вред ему Сонюшка не сделает. Этого довольно. Вот за кого бы так сестренку замуж выдать, чтобы она навсегда рядом осталась? Хоть самому женись, право слово.
Батюшка мне намекнул, что я могу немецкое платье себе заказать. Сонь, ты себе не хочешь?
Софья замотала головой.
Нет уж, ни к чему нам немчуре всякой подражать. Это пусть они себе кафтаны заказывают.
Дай время, будут.
Как же, дам я им время. Со мной бы им кто поделился.
Софья тряхнула головой и улыбнулась. Время, время. Сделано много. А сколько еще предстоит сделать? Но у нее теперь есть кузница кадров. И есть первые подготовленные кадры.
а через пару-тройку лет к ней будет стекаться информация со всей страны. Развернемся!
Ладно, пойду я к отцу. В скорости уж выезжать надо.
Будь осторожнее.
Софья поцеловала брата в щеку, с грустью отметив, что если не подрастет, скоро придется стремянку подставлять. Вытянулся, что твой тополь.
Обещаю.
Софья вернулась за бумаги, но на сердце было неспокойно. Поехать, что ли, к Феодосии Морозовой? Там Ванька должен быть, с ним поболтать. Или лучше не провоцировать. Нет уж, лучше сходить к Марфе. Поговорить с ней, направить на изучение Пруссии. А чем черт не шутит?
Отец не разрешит. Так ведь царская свадьба не в один миг устраивается. Фридрих умница, каких поискать. Намек подхватит. А невеста перестарок.
Да это у вас в Европах перестарок. А у нас девка-класс, кровь с молоком. Да и незачем девчонку до 20 лет замуж отдавать. Заодно будет время ей мозг проветрить, чтобы не рожала, как мать, каждый год по ребенку. Дед, сволочь старая, Марию наставлял еще до брака. Рожай чаще, этим ты мужа к себе и привяжешь. Тетка Анна проговорилась. Вот ведь еще назола. Обещание Софья дала. Но что делать с разочарованной девкой более чем 40 лет от роду? Причем крупно разочарованной в жизни. Пока не представляла. Особых талантов у тетки не было. Замуж ее выдать тоже не светило. Кому такое счастье нужно? Да и сама она не пошла бы. Так что Анна обосновалась в Дьяково, где сидела в Софьиных покоях, плакала и жаловалась на судьбу. Одна надежда была у Софьи, на протопопа Аввакума. Вот уж кто мозги любому промоет и на просушку выставит. Но время опять же требуется. Так, ладно, пойдем-ка мы к Марфе.